Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, наш гость из Праги, международный обозреватель Радио Свобода. У нас также будут другие гости. С нами на связи будет Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты». С нами на связи Алексей Мельник из Киева, военный эксперт и политический эксперт. Алексей, здравствуйте. Слышно нас очень хорошо? Здравствуйте, очень приятно вас видеть, прекрасно видно, слышно. И тема нашего сегодняшнего разговора, уважаемые слушатели, вот так неожиданно с подачи Владимира Путина в Китае оживилась тема миротворцев в Донбассе. Очень долго избегала российская сторона поднимать эту тему. Этот вопрос был ей неприятен, непонятен. Донецк, донбасская сторона, ДНР, ЛНР говорили о миротворцах только в связи с тем, что это будут российские миротворцы, российские. Мы признаем, никаких других мы не признаем. И телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому мы ждем ваших ответов на вопрос. Вы-то считаете, уважаемые слушатели, зрители, что с миротворцами этот конфликт может быть утихомирен, я уж не знаю, ликвидирован, исчезнет, но как-то они помогут в деле урегулирования этого конфликта донбасского, мы этой войны, мы говорили об этом и с прохожими нашими, ждем ваших звонков. Ирин, вот все-таки по вашему опыту, вы специалист по Сербии, по боснийскому конфликту, тяжелейшему, в какой момент все-таки вводится, вот много лет говорилось, смотрите, 15-й год, 16-й, 17-й, это по Донбассу, столько лет говорилось. В какой момент все-таки они вводятся, когда принимается это решение, когда этот пик, когда эта точка?
Вы знаете, решение, ну, если посмотреть на историю ввода миротворческих сил, решение принимается в тот момент, когда международное сообщество говорит, все, хватит, это кровопролитие надо остановить. Собственно, для того, чтобы ввести миротворческие силы, совершенно не обязательно нужно согласие государства. Например, в той же самой Боснии такого согласия не было, хотя одна из сторон действительно просила и молила долгое время о том, чтобы международные силы были введены. Дело в том, что, Лена, знаете, последнее время миротворческие операции сильно изменились. И если до окончания холодной войны их было очень мало, и в основном они были операциями по, так называемыми операциями по поддержанию мира, то после холодной войны, ну, практически, по-моему, больше, чем в два раза увеличилось количество миротворческих операций в мире, и они стали носить все более и более комплексный характер. Это уже стали операции иногда по так называемому принуждению к миру. Хотя это не очень хороший перевод на русский язык, на самом деле. Но, тем не менее, это так. Действительно, где были страны, где вводились войска, где у войск был такой мандат, который, международных сил, был такой мандат, который позволял им действительно разводить воюющие стороны и каким-то образом готовить почву к мирному переходу, будь то мирные выборы в районе бывшего гражданского конфликта или формирование каких-то переходных органов власти. Но, вы знаете, откровенно говоря, боснийский опыт ведь был не очень удачный. Это был опыт участия в гражданской войне с вмешательством постороннего государства, соседнего государства, даже соседних государств. Хорватия, правда, в меньшей мере вмешивалась, чем Сербия, по крайней мере, с военной точки зрения. И, в общем, присутствие миротворческих сил, как мы помним, не спасло некоторые мусульманские анклавы. Вы помните, что даже правительство Нидерландов вынуждено было подать в отставку после того, как была устроена массовая резня в Боснии, где сербские отряды Республики Сербской, извините, вырезали больше 8 тысяч мужчин и мальчиков. Так что, в принципе,
не панацея,
но любое международное присутствие лучше, чем международное отсутствие. А по одной простой причине – это большая транспарентность, большая прозрачность, большее понимание международным сообществом, что происходит в этом районе. Но, насколько я понимаю, господин Путин предложил не вводить международные силы как таковые в...
Нет, он предложил сделать из них охранников. это очень интересно. Да, очень интересно. То, что он предложил, это вообще какое-то новое слово в использовании этих миротворческих сил. Но я спрошу у Павла Фельгенгауэра, мы немножко обратимся все-таки к истории вот этих попыток увидеть их там на Донбассе разными сторонами. В Донбассе, надо говорить, в Донбассе. Вот, Павел, в 2014 году Порошенко и Захарченко заговорили первыми о том, что мы готовы видеть у себя миротворческие силы, конечно же, российского происхождения. Никаких других иностранных они не признавали. Потом Петр Порошенко в свою Думу обратился с проектом заявления в ООН ввести миротворческие войска на территорию Донбасса, после чего он даже провел какие-то переговоры с Пан Ги Муном, но ни к чему не привело, вот все-таки не было с украинской стороны оформлено это заявление, после чего Захарченко и Плотницкий заявили, что Киеву невыгодны эти миротворцы, потому что, я уж не знаю, как там по международной практике, потому что в таком случае Киев потеряет право на кредиты Международного валютного фонда, поскольку, введя вот эти миротворческие войска, он должен будет признать военное положение на территории своей страны, а во время военного положения никакие кредиты не дают. Вот даже в этом его упрекнули. И вот до момента появления на сцене Владимира Путина я попрошу вас все-таки вот эту обрисовать ситуацию, почему, вы считаете, не были все-таки до сих пор использованы эти силы, и что бы они принесли, что бы они дали во время этого конфликта?
Ну, вот знаете, я специально вот так вот оделся, чтобы примерно показать, что, собственно, будет главным результатом весьма умных действий господина Порошенко. Это то, что в ООН на заседании Совета Безопасности приедет Захарченко, прям как я сейчас одет, вот, в тельняшке, наверное, с георгиевским бантом и там вот с колодкой самопальных георгиевских крестов, но, правда, без очков. Вот. И будет там выступать на Совете Безопасности. Вот чего добился господин Порошенко. Или ему просто придется давать сейчас задний ход и все это отказываться вообще всей этой истории. Это очень плохо в том смысле, что это доказывает тотальный идиотизм украинского руководства. Не то, чтобы они такие были как бы совсем идиоты, каждый в отдельности. Но вместе, да. Я вот недавно был в том числе, не только в Киеве, но и в Харькове. И там вот встречался в том числе с парочкой украинских генералов, которые сейчас в отставке, служили в советское время, служили в украинское. Вот я им объяснял, что в России как-никак, но сохранилась система принятие решений государственных на основе межведомственного консенсуса. И что это позволяет как-то совсем еретические идиотские решения не всегда пропускать. Они мне сказали, что у них все очень плохо. Нету никакой системы принятия решений, никто с Порошенко ни с кем не советуется, кто-то ему на ухо что-то говорит, он выступает. И вот теперь, пожалуйста, Путин его поймал.
Опередил.
Потому что миротворческие силы на Донбассе не дадут ничего хорошего Украине вообще, кроме признания мировым сообществом де-факто, как воюющей стороны ЛНР и ДНР, о чем, собственно, и говорил Путин. А по сути эти миротворцы будут делать то же самое, что делают сейчас уже наблюдатели ОБСЕ, которые уже там. Вот это то, что делают миротворцы. Они патрулируют и пишут отчеты. Больше они не делают ничего. Угу. Это миротворчество по пятой статье Устава ООН.
Но если можно еще раз, Павел, вот вы очень жестко обозначили решение, не хочу даже слов повторять, таких недипломатичных, украинских властей, но в чем была их главная ошибка, глупость, как вы это называете, вот по части миротворцев? Еще раз формулируйте, пожалуйста.
А то, что это им ничего не дает. Миротворцы по пятой статье просто ездят на белых джипах, пишут отчеты и наблюдают. У них есть у каждого личное оружие стрелковое. Но использовать они его могут формально только для личной самообороны, а фактически не используют его вообще никогда. Если начинается стрельба, они сначала прячутся, потом сдаются в плен, в крайнем случае. Mm-hmm. А творчество по 7-й статье, как вот, например, вот во время Корейской войны, когда СССР не участвовал в заседаниях ООН, и там американские войска вместе с союзниками, которые, потому что это была операция ООН, и бумногосвязь. Или, скажем, вот это, что было в Сомали в начале 90-х, это была 7-я статья. 7-я статья, это когда либо вот новая Россия как бы тогда не вмешивалась и вообще соглашалась с мировым сообществом, либо вот как в Корее не участвовала. Не всегда и 7-я статья. Тогда можно применять любые вооружения, хоть танки, хоть самолеты, хоть что. И тогда можно реально что пытаться, значит, вот миротворцы будут что-то делать. Таких миссий бывает редко. Сейчас их практически нет. Их нет на Ближнем Востоке. Ясно, что Путин не согласится, Россия никогда не согласится на миротворческую миссию по 7-й статье. Угу. Туда, значит, в лучшем случае приедут, значит, человек, там, не знаю, 200, может быть, до 1000. Из Бангладеш, из контингента, из Снегала, еще там откуда-нибудь, типа там Шри-Ланки, из третьих стран третьего мира, которые там будут находиться, которые будут действовать параллельно существующим наблюдателям ОБСЕ. Ничего нового, они не будут никак участвовать, пытаться устанавливать что-то. Они будут только наблюдать. То есть пользы никакой не получит Украина, кроме репутационных потерь, потому что это действие, вот принятие резолюции ООН, это значит, что там разные стороны. То есть, с одной стороны, воюющая сторона, ДНР, ЛНР, они признаются воюющей стороной. И их руководители поедут в Совет Безопасности и будут поступать в ООН.
Да, Павел, спасибо большое. Мы очень хорошо это поняли. Вот, наверное, наши зрители удивляются, кто это у нас тут появился в студии. А у нас Геннадий Гудков. Здравствуйте, Геннадий.
Правильно удивляется, потому что при той Москве, которую нам сделал Собянин, скоро уже никто у вас не будет появляться.
Вообще так. Никто не будет появляться.
Нет никакого в Москве транспорта, который бы вообще работал.
Да. Нет, ну метро.
Будем ходить пешком. Да нет, а метро сейчас тоже переполнено. С третьего раза можно войти.
Да, может, с третьего раза в поезд. Да, сейчас час пик, это правда. Итак, я вот предлагаю, уважаемые коллеги, у нас Алексей Мельник и Геннадий Гудков еще не выступали по поднятой теме, но давайте мы сначала послушаем те предложения, которые вдруг внес сегодня Владимир Путин. Я еще раз подчеркну, что ни разу с российской стороны никаких миротворческих предложений по части ввода каких-то миротворцев не звучало. Россия всегда себя, правда, Геннадий, правильно, я не себя считала миротворцем в этом конфликте. Мы миротворцы, и достаточно. Но вот прозвучали впервые вот такие слова, связанные с ООН, Владимира Путина. Давайте их послушаем.
Миссию ОБСЕ считаю вполне уместным. И не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины. Но, разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Первое. Второе. Эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и не на каких других территориях. Третье. Это решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники. Ну и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.
Ну вот давайте последовательно. Итак, вот, Геннадий, линия разграничения. Вот они выстроились, они только делают, что защищают сотрудников миссии, и они...
Нет, давайте мы разберемся, да. Что предложил Владимир Путин.
Да.
Владимир Путин предложил признать страной переговоров самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Значит, совершенно очевидно, что Запад этого делать никогда не будет. Украина, может быть, хотела бы это сделать, но она не сможет это сделать. Вот, поэтому, собственно говоря, эти предложения, они сразу повисают в воздухе. Совершенно очевидно, что проблема там не в том, что Запад признает фактически там состояние войны, признает. И если бы не хотели деньги давать, не давали, нашли бы тысячи поводов. Так же, как можно найти тысячи поводов и дать деньги при любой вооруженной ситуации, там вот в Косово, когда были, там война шла, все равно там давали деньги на другие программы. Не, это, знаете, у нас исключений сейчас достаточно много из всяких правил, в том числе правил ООН. Ну, например, там, о неразмещении каких-то там войск НАТО или там подразделений НАТО на территории страны с нерегулированными территориальными спорами. Да полно. Да полно стоят. Подразделения, базы, инструкторы и так далее и тому подобное. Ну, не база, а может быть подразделения какие-то есть. Поэтому не в этом дело. Какая ключевая проблема на Украине существует? Существует проблема даже не сколько до разграничительной линии. Такое впечатление складывается, что властям и России, и Украины даже было это некоторым образом выгодно. Знаете, когда там России выгодно, чтобы сплачивать народ, баран подобный в некотором смысле, вокруг вождя. Ну, а Украине нужно было выгодно, чтобы списать неудачи хозяйственного строительства на вооруженное, на военное противостояние. Последнее время, по крайней мере. Но там проблема-то в том, что сейчас Путин, вроде бы, на мой взгляд, хочет оттуда как-то уйти потихонечку.
Есть проект такое ощущение у вас, да?
Помощь. Ну, я точно знаю, что там идет вывод войск, уходят оттуда люди, специалисты и так далее и тому подобное. Я знаю, у меня он в одном месте, не буду говорить, где-то приедет миграционная служба, работает ребята с Донбасса, они мне все прекрасно рассказывают. И как было, и как есть, и как будет, да? Поэтому там, когда мы говорим, что мы там ничего не делаем, да там без нас бы ни одного дня эти республики не просуществовали. Поэтому признавать сторонами конфликта, так сказать, ну, грешно, на мой взгляд. Вот. Да, наверное, надо учитывать интересы безопасности, чтобы там не было отмещений, потому что там очень много крови. Сейчас уже надо обговаривать механизм безопасности населения, чтобы там ни геноцида не получилось, уже не дай бог чего. Но говорить о том, что это самостоятельные политические структуры, ну, это смешно просто. А проблем границы. Для Украины гораздо более важная проблема границы, нежели проблема разграничения вот этой линии противостояния. Я-то думаю, что как раз Путин хочет потихонечку свернуть вооруженный вот этот вот накал, потому что очень невыгодные отношения с Западом накалились до такой степени, что чуть там уже не начали бряться с ядерными и прочими арсеналами. А как это сделать, пока не очень понятно. Ну вот давайте предлагать, пусть там миссия БСЕ, а пусть там немножко будут миротворцы. Но они чтобы там никуда не лезли, а вот чтобы там охраняли миссию БСЕ. Вот. Ну действительно будут ездить наблюдать, писать журнал, записывать кто где, когда стрелял. Я это уже сам все видел в Абхазии, когда там эта миссия БСЕ работала. Большого толка нет, хотя и в имиджевом плане, может быть, и неплохо, потому что у них будет своя точка зрения, кто где открыл огонь и кто виноват в этом. Ну, сильно не поменяет ситуацию. Если они сейчас на Украине скажут, ну да, мы готовы, только давайте выставим миротворцев, в том числе и вдоль границы, ну, будет интересное предложение. Я хотел посмотреть, как на него отреагирует российское руководство.
Вдоль границы России с Украиной, Россия с Украиной, конечно, по той линии.
Давайте, ребята, вот мы поставим на Украине посты миссии АБСЕ и посмотрим, там, как эту границу пересекает, в соответствии с какими правилами.
И кто пересекает. Да, это любопытно, это контроль
вот,
такой интересный.
Поэтому я думаю, что эти предложения, они говорят только о том, что Путину война на Донбассе надоела. Угу. Проект Луганской и Донской республики сворачивается, но сворачивается не так, чтобы совсем, а все-таки, чтобы стараться по возможности как бы не потерять лица. Вот. Ну и вот такие предложения, они сразу обречены на то, чтобы повиснуть в воздухе, как я уже сказал, по каким причинам. Они тоже это какие-то маневры тактические, проверить, прощупать, посмотреть, а как будет реагировать Украина, а как будет реагировать там, мировое сообщество, а как будет реагировать пресса, а как будет реагировать гражданское общество Украины и России, отдельные его фрагменты. И я думаю, что это вот начало там больших маневров вокруг ситуации на Украине.
Алексей Мельник, спасибо большое. Алексей Мельник, вот как реагирует Украина, вы нам, ну, мы немножко позже, наверное, обсудим, потому что мы увидим разные реакции, мы вам покажем. Но первое, что мы хотим вас спросить, почему все-таки считаете ли вы, что Порошенко упустил эту инициативу? Ведь сколько раз он обещал обратиться в ООН и проводил переговоры, и получается вот сейчас, накануне этой сессии, Путин стал инициатором, а не Порошенко. Как вы это расцениваете?
Я бы не сказал, что Порошенко упустил эту инициативу, но сейчас есть действительно угроза того, что Путин пытается перехватить эту инициативу. Поскольку время от времени этот вопрос поднимался, он звучал в официальных заявлениях, вот, но при этом я так думаю, что основная цель, которая пытались достичь украинского руководства, это было очередной раз продемонстрировать, заранее зная, что Путин будет против, Россия против, очередной раз продемонстрировать миру как бы неготовность России к решению этого конфликта. Угу. Сейчас вот произошло то, что произошло, и для многих действительно в Киеве это стало неожиданностью, это было очень, скажем, явно видно с реакцией многих народных депутатов, там, политиков сегодня утром. Потом где-то к обеду несколько там успокоилось все это. Но Путин, как всегда, мастер так сюрпризов, и в этот раз ему тоже удалось.
Мастер интриги. Александр из Саратова, мы вас слушаем, и потом вот посмотрим, какая реакция была в сетях, не в сетях, среди депутатов, политиков Украины и России. Александр из Саратова, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Геннадий. Хотелось бы сказать по нескольку пунктам. Первое, это о миротворцах. Да? Россия является страной-агрессором, поэтому никоим образом российские миротворцы не могут быть введены на восток Украины в связи с тем, что это даст режиму повод легализовать наличие подразделений российской регулярной армии на востоке Украины. Далее. Если будут вводиться миротворцы по мандату ООН и международный контингент, то он должен быть размещен не только на линии разграничения, да, на территории конфликта, но на протяжении всей украинско-российской границы. Потому что я уроженец Белгородской области, в 2014 году я видел, как по направлению Харькова шла российская военная техника, шли российские войска и готовились к вторжению в Украину. И третье, хотелось бы сказать, что в случае, если будут размещены миротворцы, это будет очень хорошим сдерживающим фактором для сепаратистов, чтобы они не двинулись дальше вглубь Украины. В сторону Киева, Харькова, Запорожья, Одессы и так далее.
То есть вы от них ждете...
Может быть, заставит Владимира Путина пересмотреть свою политику по отношению к Украине.
Спасибо, Александр. Это очень интересно, но вот исходя из того, что Геннадий только что сказал, они не двинутся никуда, если их не поддержит в этом Россия. Они не принимают такого рода решения самостоятельно.
Да, там идет сворачивание.
Да.
Даже не потихонечку, а достаточно заметным темпом идет сворачивание этого проекта. Но для Путина важно сохранить лицо, типа того, что я, ребята, вашу безопасность обеспечу. Что вас там не придут вам мстить, сжечь ваши дома там и так далее, устраивать публичные казни.
Да. Попробуют для них получить гарантии. Давайте послушаем вот сейчас обзор мнений, оценок, которые сегодня за день прозвучали от разных политиков.
Леонид Калашников. Обязательно российские силы должны войти в состав этого миротворческого контингента. Обязательно, если миссия ООН будет сформирована. МИД Украины. В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала страны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Если бы у нас получилось с голубыми касками, то это стало бы первым шагом к отмене санкций против РФ. Александр Захарченко, представитель ДНР.
Мы готовы обсуждать указанную инициативу и настаиваю, что без одобрения со стороны ДНР и ЛНР никакие изменения в формате урегулирования невозможны.
Родион Мирошник, представитель ЛНР.
Любая миссия, ОБСЕ или ООН, может появиться в Донбассе только после детального обсуждения и согласования ее полномочий и функций в контактной группе в Минске.
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Автор инициативы о миротворцах – Петр Порошенко. Тогда говорили, что нереально. Теперь Путин пытается перехватить инициативу. Все реально.
Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
Для нас эта линия разграничения – это линия столкновения с временно оккупированными территориями, которые мы обязательно вернем. Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения.
Вот, это то, что вот сказали вы, что должны быть эти миротворцы, то по линии реальной, настоящей границы, которая сейчас не контролируется.
Я не так сказал, я сказал, что если уж ставить не только на линии там, угу. Вот, разграничений района столкновения, да, на ДНР и ЛНР, но и на той границе, которая разделяет Россию и Украину.
Если вставить, да, то еще и то, и другое.
Поставил бы вопрос так: ну, если вы хотите мира, давайте его обеспечить комплексно.
Вот я хочу спросить вас обоих, с Павлом сначала, вас, Геннадий. Это вот такая мантра, что обязательно российские должны быть, которые оскорбляют украинскую сторону. Вот они говорят, что только без российских, а эти говорят только с российскими. Тупик вокруг этого и возник.
Да никакой тупик не возник, потому что я не думаю, что Путин будет настаивать на том, что мы российские миротворцы. Это, во-первых, мир не примет.
Депутатские штучки.
Ну, я думаю, что да, потому что если всерьез Путин говорит, да, я так надеюсь, что ему это уже действительно тяготит его этот конфликт, и он всерьез говорит, ну, со всякими кивоками, отступлениями, там, всякими не очень понятными и приемлемыми условиями, тем не менее. То, значит, конечно, там никто не скажет, давайте Россию вводите ваших миротворцев. Ну, кто же, это смешно, да? Это даже не серьезно. Поэтому, конечно, есть опасения, что там, как сказал Павел Фельгенгауэр, там будут из Бангладеш бойцы, там еще откуда-то из таких великих стран военных. Вот. Хотя Бангладеш большая страна, между прочим, по численности населения.
Зимбабве,
я думаю, что надо брать из Зимбабве, очень дружная нам страна. Поэтому вот я думаю, что, кстати, Бангладеш уже больше по населению, чем Россия, чтобы мы так щеки сильно не дули, на самом деле.
Да.
Поэтому вот какие-то будут третьи страны, которые, ну, как бы нейтрально не участвуют ни в конфликте, не занимают ничью сторону. Этот конфликт для них далек, и они будут более объективны. Я думаю, что так. Но тогда, еще раз говорю, я бы на месте Украины предложил уж по всей границе поставить. И там, где есть столкновения, и там, где их нет, но, допустим, с тем, чтобы эти миротворцы следили за тем, чтобы, ну, гражданские там грузы, пожалуйста, там торговые грузы, пожалуйста, а вот военные техники, извините, боеприпасы, танки, пушки, снаряды, минометы и так далее, извините. Вот тогда это было бы эффективно. А так это, ну, тоже может быть, знаете, меньше, как бы, что-то лучше, чем ничего. Может быть, оно и можно, но я бы на месте Украины ставил вопрос бы пошире.
Пошире они и ставят вопрос. Вот я спрошу, Павел Фельгенгауэр, ваш прогноз. Смотрите, вот, во-первых, Украина, конечно, ставит вопрос по ширине по всем границам. В свою очередь Россия ставит вопрос, ну, по крайней мере, депутаты. Вот, например, Геннадий прогнозирует, что Путин не будет вот так уж на этом настаивать. Но депутаты и Захарченки всякого рода ставят вопрос о том, чтобы был там российский контингент непременно. Каков ваш прогноз? Согласится ли Путин на вот эти вот границы, на то, чтобы ООН, миротворческие силы стояли вдоль реальных границ Украины с Россией, и согласится ли Украина на то, чтобы были там представители российской стороны среди этих миротворцев?
Ну, во-первых, я совершенно не согласен с тем, что Россия собирается вообще свернуть это все дело, и Россию больше не интересует дальнейшая судьба Украины и дальнейшая судьба вот наших протеже ЛНР, ДНР. То есть, если такое и есть, то это создается скорее такое впечатление. Как создавали в Тбилиси впечатление в 2008 году перед началом войны, что России дико надоели вообще все вот эти Южные Осетии, по меньшей мере, и что мы оттуда хотели бы просто найти повод уйти, и все нам это не нужно. То есть это повод спровоцировать украинские силы и власти на какие-то действия, которые могут послужить поводом для дальнейших российских. А в принципе, в стратегическом плане, никуда Россия не уходит. Украина, стремящаяся на Запад, абсолютно неприемлемая, и будут искать любые способы, в том числе в конечном итоге, может быть, и военные, чтобы этого не допустить вообще, что вся Украина, то, что там вот этот кусочек Донбасса. Действительно, сам по себе кусочек Донбасса, он, в общем, большого значения не имеет. А вот Украина имеет, и ее дальнейшая судьба очень важна. А что значит миротворцы ООН?
Ну, я точно... То,
вот, посмотрите, вот пример есть хороший, как раз вот по 2008 году. В Южной Осетии была миссия ОБСЕ, а в Абхазии была миссия ООН, там были миротворцы ООН. Кроме того, отдельно были российские миротворцы вместе с грузинскими, так непонятно какими, осетинцами, осетинская страна, они были в Осетии. Но это не было по линии ООН, это было по межправительственном соглашении. И были российские миротворцы в Абхазии. Ну, и там же были миротворцы ООН. Миротворцы российские в Абхазии сумели как бы как-то мимо этих миротворцев ООН ввести в Абхазию в зону ограничения вооружений. Танки, гаубицы, даже баллистические ракеты оперативно-тактические, точка У. А потом эти миротворцы, когда началась война, под руководством генерала Шаманова, форсировали Ингурию и вступили в Грузию. Пошли походом на Поти и на Синай. И при этом миссия ООН ничего не сделала. Даже, как бы, не видела, естественно, не сделала вообще ничего. А это они вообще ничего не делают. Они только пишут отчеты. А в некоторых случаях и отчеты не пишут. А если на них нападают, они сдаются без боя. Где не размести этих миротворцев в Донбассе, как сейчас там полно наблюдателей ОБСЕ. Они что-то могут предотвратить? Нет, они только пишут отчет. Это объективный взгляд какой-то. Но он ограничен. Они есть и на границе с Россией, есть эти наблюдатели ОБСЕ. Помогает это миру привести конфликт? Нет. Не помогает. Миротворцы не приводят никакой конфликт к миру. Даже по 7-й статье, как вот, например, в Сомали, неудачная была операция, хотя там использовали силу оружия очень здорово. Вообще миротворческие операции очень редко бывают удачные. Обычно в том случае они удачные, когда обе стороны решили замириться. А миротворцы только вот как бы оформляют договоренность сторон, что они не хотят больше воевать, они хотят вот некие добиться компромисса, и на этом на какое-то время, может быть, навсегда, прекратить боевые действия. Поскольку в Донбассе и Украине этого нету, то и миротворцы не поможут. А вот, например, на границе с Крымом никто сейчас воевать как бы не хочет. И там без всяких миротворцев боевых действий не ведется. То есть, а миротворцев нет, не наблюдателей нет.
Павел, есть, я хочу...
Миротворцы не приносят нигде и никогда.
Да, не приносят, мы поняли. Но я хочу просто уточнить, что Геннадий не говорил, что России неинтересна Украина. Он этого не говорил. Он говорил, что конфликт уже, вот именно участие в этом военном конфликте, это Россия монстр в глазах всего мира, это очень осложняет ее отношения с миром, они хотели бы выруливать из этого конфликта. Это нельзя исключать этого, что хотели бы, действительно.
Есть конфликт, да. Вот сейчас можно вот с помощью этого ловкого очень приема, который сделал Путин, потому что Украина будет выглядеть очень глупо, поскольку условия, конечно, не будут устраивать, тем более, что вот там вот в тельняшке появился бы Захарченко в ООН, и его признали бы равноправной стороной с Порошенко. Либо Порошенко, я не знаю, нарочно работает на Путина. Это другой вот вариант. Либо ему кто-то что-то подсказал. В Украине очень большие проблемы с украинской элитой, интеллектуальные проблемы.
Вы уже сказали это, Павел. Вы сейчас будете опять обзываться. Я уже услышала это слово, которое вы употребили в адрес элиты и ее интеллектуальных, как это говорится, способностей. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос следующий к гостям студии. Как они считают, как связаны между собой произошедшие практически одновременно события, а именно это фактическое согласие России на ввод миротворцев, прозвучавшее из уст самого Путина, прекращение уголовного дела в отношении Браудера, Уильяма Браудера, и признание факта отсутствия допинга у наших олимпийцев. Вот. Все эти события произошли практически одновременно. Как бы взаимные любезности такие? Как вот осветят эти события, Леша?
То есть это мне вопрос.
Да, это вам. Вы как
но в студии, я так твой. Глубоко не копаю, как Александр. Вот поэтому я могу сказать только то, что совершенно очевидно, что российский истеблишмент, значительная его часть, считает противостояние, вот это все более ужесточающееся со всем миром, и особенно Соединенных Штатов Америки, чрезвычайно опасным. И не только там для России, для российского народа, но для своих капиталов, в Америке, для своих семей в Америке, для своих детей в Америке, вот для самих себя, для той свободы передвижения, которых многих сейчас уже лишили. И поэтому недовольство вот этой вот политикой Путина, оно такое глухое, оно, понятно, не открытое, но оно нарастает. И я думаю, что Владимир Владимирович не дурак, он это прекрасно понимает. И вечно держать в узде всю свою свору, которая там наворовала миллиарды, но хочет жить по-европейски, да, а он не сможет. Поэтому ему как-то нужно маневрировать. А как маневрировать? Нужно как-то, в общем, давать какие-то сигналы, что мы уж не такие монстры, и, в общем-то, мы не такая уж там страна, которая вот совсем ничего не понимает. Тем более, я бы связался больше в обыске, так называемые обыски или инспекции, как американцы называют, наших консульских помещений, которые закрыты, вот это уж явное унижение. Вы меня простите, пожалуйста, это явное, конечно, унижение России, показали ей ее место. Ну, как говорится, вы можете там все что угодно делать, а все-таки мы сверхдержава, а вы еще, так сказать, уже, а вы давно уже нет, да? И не боимся мы никаких ваших ответных мер, потому что у вас их, в принципе, кроме там потрясания ядерной дубины, больше у вас ничего не осталось. Я думаю, что наш сигнал очень прекрасно считали, поняли, и что дальше, да, либо нужно отвечать, либо окончательно рвать страну, ввергать абсолютную изоляцию в состоянии чуть ли не полувойны Соединенных Штатов Америки, или все-таки дать задний ход. Обратите внимание, Путин, он часто дает задний ход. Вот только что было замечательное включение ваше про передачу одного парня с Ростовской, нет, из Белгородской области, который сказал, что он видел, как готовилось масштабное военное вторжение в Украину, на Украину, не принципиально. Когда идет техника, там предлоги не имеют значения. И вот действительно это было так. Ведь в российском истеблишменте разрабатывался серьезный план оттяпывания, извините за непарламентское выражение, половины территории как минимум, вплоть до Киева. Да? И потом же все-таки назад оглобли развернули. И референдум в Донбассе и в Луганске назад оглобли развернули. Не признали. Осетию там, Южную и Абхазию признали. А здесь нет. А что там стоило?
Да, только нет, разрешили по паспортам въезжать и все.
Посчитали, продумали, и все-таки сказали, нет, вот знаете, вот до этой черты мы идем, а дальше нет, дальше мы даем задний ход. Я думаю, что вот часть событий сегодняшних, происходящих в мире, это в какой-то степени сигнал о возможности обратного хода, который дает наш истеблишмент мировому, в первую очередь американскому. А уж там допинг, не допинг, спортсмены и так далее. Это уже там можно искать тысячи признаков, тысячи. Но я говорю, что тенденция такая. То есть поняли, что заигрались, поняли, что ситуация в стране ухудшается, что лучше не будет, что проблема нарастает, как снежный ком. Что-то надо делать.
То есть все-таки откатывают назад.
Думаем, в Крыме всерьез, там же на самом деле такие фантазеры, что они в своей фантазии искренне убеждены, как там Маркс и Энгельс в своем учении. Они считают всерьез, что санкции, только санкции нам мешают нормально жить. Они не понимают, что они завели страну в тупик. Они понимают, что вертикаль власти себя исчерпала, она ничего не даст для развития. Они не понимают, что кризис был неизбежен, он был, начался позже и был, может, не такой резкий. Санкции – это как катализатор химического процесса. Да? Бросил там три крупинки, и тут же пошел мощный химический процесс. Вот точно такую же роль сыграли санкции в нашем кризисе. Не более того, кризис – это наше внутреннее явление. И вот наши там в Кремле, они серьезно молятся на то, чтобы отменили санкции, тогда мы заживем. Ну, это так, знаете, как говорится, блажен, кто верует.
Да. Я предлагаю посмотреть сейчас, что говорили люди на улицах Москвы. Связывают ли они с этими миротворцами хоть какие-то надежды? Посмотрим.
Будет ли толк от миротворцев в Донбассе?
Ну, конечно, да. Потому что людям нужна помощь. Вообще весь мир сходит с ума, в принципе, и не только Донбасс.
Я думаю, что должно быть лучше.
Ну, вообще реально должна быть.
Вопрос, конечно, сложный. Сложный. Миротворцы как... Вообще я за мир во всем мире, чтобы не было никаких и миротворцев, и злотворцев, чтобы были, жили дружно и весело, и счастливо, одной семьей.
Я думаю, что да. Почему? Ну, потому что, во-первых, они миротворцы. Я бы хотела с нашей страны, потому что думаю, что это было бы справедливое и честное миротворство. Поскольку это наши люди и люди, которым нужна наша помощь.
С моей точки зрения, в нашем современном мире, который общий для всех, нужно решать конфликты совместно. Те, которые действительно злободневные и которые сложно разрешить странам, в которых происходит конфликт. Вероятно, нужно.
мне кажется. Вероятно, в этот процесс должны включиться разные страны, которые соучаствуют именно душой, которым это не просто для каких-то своих целей интересно, а именно они сопереживают и тоже хотят бороться вместе с этой страной.
Миротворцы, конечно, везде нужны, мне кажется. Иначе, ну каким образом можно вообще все остановить, все, что возможно?
Только мирным путем переговоров. Только переговорами, понимаете, потому что иначе не как-то. А призывать к здравому смыслу я даже не знаю как-то. У них одна. Каждая из игрушек, я говорю, свои игрушки.
По-моему, этот конфликт должен сам народ решить там. Если одни хотят убивать других, то бесполезно. Никакие миротворцы ничего не сделают. Если нас, мы тоже это все проходили. Гражданская война 90-е годы. Но если одни люди хотят убивать других, а другие хотят убивать.
Лучше было бы, чтобы вот эту операцию не затеять, и был бы мир и в Донбассе, и в России, и везде.
Ну, я могу прокомментировать вопрос. Я, да, честно говоря, удивлен, что ваши корреспонденты задавали его. Это примерно выглядит так. Вы за мир и дружбу или за войну и за кровь? Ну, было бы сложно найти людей, которые сказали, не, нам миротворцы не нужны. Люди не понимают, что такое миротворцы, как они работают, какие проблемы могут быть, где они должны быть, какими возможностями они должны обладать, из кого они должны состоять. Когда вот начинаешь погружаться в эти проблемы, возникает масса других вопросов, на которые гораздо сложнее ответить, чем вот на ваш простой вопрос. Вы за войну или за мир?
Ну, а в общем, вопрос скорее формулировался, видите ли вы хоть какой-то толк в их присутствии, потому что, в общем, не все видят такой толк. На самом деле, не каждый человек, вот даже из тех, которых мы опрашивали,
они говорят, что лучше бы его этого конфликта не было. Да, ну да, но он же есть.
Но он есть.
История не имеет слагательного наклонения.
Да. У нас есть связь с Алексеем Мельником. Еще раз, Алексей, здравствуйте. Попытаемся. Здравствуйте. Да, вот еще раз, потому что просто плохой был звук, я попросила вас перенабрать. Алексей, вот как вы считаете все-таки, как отреагирует, ну, вы уже знаете комплекс предложений, который будет вносить Россия в ООН, вы все это услышали. Как будет реагировать Украина, на что она согласится, на что она не согласится из предложенного Владимиром Путиным?
Всего я хотел бы возразить нашим гостям по некоторым моментам. Первое, это то, что касается бесперспективности или, скажем, провальности миротворческих операций. Не все так плохо. Я был участником одной из миротворческих операций на территории бывшей Югославии, это в Восточной Словонии, с штаб-квартирой в Вуковаре. И это как раз была одна из тех операций, которая достигла своей цели. И в результате территория была передана Хорватии, проведены выборы, то есть был закончен весь процесс. Но это действительно один из немногих случаев. То, о чем говорил Павел Фельгенгауэр, это скорее не миротворческая операция, а это наблюдательная миссия ООН. И я тут с ним согласен, что абсолютно нет смысла менять миссию ОБСЕ на миссию ООН. То есть это ничего не поменяет в принципе. Еще один момент относительно участия России. Хотел бы напомнить, что сегодняшняя наблюдательная миссия ОБСЕ, которая две там миссии, но в одной из них, вот этой большой, там присутствуют представители России. То есть это тот же самый случай, когда Россия может абсолютно вот на сегодняшний день легитимно, я имею в виду, что нет легитимных оснований отказывать России принимать участие в миссии ООН, поскольку Россия не признана, процесс признания России агрессором и стороны конфликта не закончен. Следующее тоже несколько неверно прозвучало о том, что Россия или Путин дает согласие. Не дает он согласия. Согласие будет даваться в момент голосования в Совете Безопасности ООН. И здесь будет критический момент. Потому что, используя свое право вето, Россия даст согласие только на ту операцию, на тех условия, которые устраивают Россию. И теперь я хочу сказать самое главное. Это вся эта инициатива. ни в коем случае не должна рассматриваться как миротворческая инициатива со стороны России. Господин Путин известный миротворец, тут вспоминалась Грузия. Нужно также сказать, что печально известные Минские соглашения, их авторы также сидят в Кремле. Вот, и вот эта вот миротворческая инициатива, она ни в коем случае не направлена на урегулирование конфликта. Все эти действия российского руководства, как я уже сказал, Минские соглашения, это все просто тактические шаги по достижению целей, которые Россия поставила перед собой, развязывая войну в 2014 году. И вот это вот нужно четко понимать. И это нужно понимать, выставляя свои условия. Это нужно понимать, когда готовится к этим очень сложным переговорам, которые будут в Совете Безопасности ООН. Вот. Ну и по поводу того, что еще может, или какие цели преследует Путин. Сейчас у него есть большой вакуум, скажем, общения с западными лидерами. Вот он высказал инициативу миротворческой, или как это уже подают, как согласие на миротворческую операцию. Вот, пожалуйста, все обсуждают. Мне особенно понравилось заявление министра иностранных дел Германии, который немедленно тут же вспомнил о санкциях, потому что есть очень много желающих в Европе отменить эти санкции. То есть вот это вот как раз те, скажем, цели, которые преследует Путин подобными инициативами.
Подождите, но вы тогда расходитесь все-таки с Геннадием Гудковым в том, что вот он считает, что цель Путина все-таки выруливать из этого конфликта. Он оценивает скорее с плюсом эту инициативу, что она, по крайней мере, показывает какое-то его желание, ну, немножко отойти, что ли, в сторонку именно от военной части, от агрессивной части конфликта. Вы говорите о том, что он этим предложением, которое вносит российская сторона в ООН, это всего лишь кирпичик в этом здании, который он строит по отношению к Украине своих планов. Как тогда все-таки разъясните нам этот кирпичик и эти его планы? Вы говорите, что это часть его планов. Тогда нужно все-таки сказать, каких планов? Какие у него планы на эту минуту по отношению к Украине, частью которых является вот это предложение сегодняшнее по миротворцам?
То, что я сказал, ни в коем случае не противоречит словам господина Гудкова или его позиции. Путин действительно был бы рад вывести войска, он был бы рад, наверное, прекратить этот конфликт с Западом. Вот. Но вопрос в том, на каких условиях. То есть он не собирается прекращать этот конфликт. Он может переключаться с военных инструментов на политические, на экономические инструменты. Вот. Но цель и логика его поведения остается та же. Россия начала войну против Украины для того, чтобы сохранить свое влияние на Украину. И горячая точка в виде вот этих вот ДНР, ЛНР, идеи федерализации, они как раз позволяют России сохранить инструмент влияния на Украину, блокирование любых шагов Украины в сторону Запада. Я, кстати, еще раз бы предложил нашим слушателям внимательно почитать текст Минских соглашений. То есть это очень такой тщательно выписанный сценарий, и там укладывается почерк тех, кто его писал, о том, как, реализуя полностью Минские соглашения, Россия добивается своих целей. То есть это из той же категории.
Понятно. Вот я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому вы можете задать вопросы нашим гостям. Но вы, Геннадий, тоже считаете, что вы не расходитесь с Алексеем Мельником? Мне это показалось, что все-таки вы по-разному.
Мне кажется, что, понятно, украинская сторона более насторожена.
Да.
Я их понимаю. Человеческий, как политик тоже. Они обязаны заботиться больше о безопасности своей страны и народа, поэтому они должны подозревать Путина во всех смертных грехах. Но я точно знаю, что масштабы сотрудничества, масштабы там присутствия на Донбассе, например, сокращаются. Но я же говорю, что у меня работает бригада из Донбасса, у них там семьи, они прекрасно понимают, знают, видят, что там происходит. Им много мне чего рассказали, того, чего не писали там наши СМИ, или там совершенно точно не говорили на нашем телевидении. Поэтому масштабы сокращаются. Конечно, полностью уйти Путин не сможет, потому что там, ну, потеряет полностью лицо и внутри страны, и там, и не только, да. Но выхода нет у него, особого вот выхода. Я не вижу выхода из этой ситуации. Лучший выход вообще в российско-украинском конфликте – это смена власти в России. Ну, да. Это вот откроет все ворота для восстановления отношений между нашими странами. Владимир Владимирович, это точно не понравится. Но это единственный безболезненный, правильный и такой радикально позитивный вариант.
И главное, что государство соблюдет лицо.
Да, государство, да. Вот было сделано при путинском руководстве такие ошибки. Мы эти ошибки осудили, и мы собираемся избавиться от этого наследия печального. И давайте с чистого, ну или там не с чистого, давайте думать, как выходить и сообща из этого конфликта. Вот тогда будет все нормально. Но до этого еще надо дожить. Я думаю, что мы доживем, но придется потерпеть. У них нет тактики. У них, понимаете, в чем отличается наше политическое руководство, ну, скажем, там, от политического руководства крупных ведущих стран? Наши тактики. У них нет стратегии. Вот у них вот сегодня есть проблема, мы ее решаем. Я как-то был в Кремле, мне сказали, слушай, не грузи нас проблемами. Мы решаем проблемы по мере поступления. Вот есть проблемы, сегодня решаем. Вот есть проблемы. Слушайте, я говорю, ребята, а когда они накопятся, и у вас уже не будет возможности, как на шахматной доске, выйти из патовой или матовой ситуации, да, вы как их будете решать? А вот будет такая ситуация, вот ее будем решать. Поэтому Кремль занимается тактикой. Что в экономике, что в политике, что в взаимоотношениях там с западными нашими партнерами, хотя там вот партнерство там давно уже речь не идет, и так далее. То есть идет тактика мелких шагов, тактика мелких действий, которая привлекает, может быть, внимание, но не решает, не снимает проблем.
Давайте спросим Павла Фельгенгауэра. Павел, а вот по вашим данным, по вашим военным оперативным сводкам, действительно ли, можно ли говорить о некоем затихании острое? Да, что говорят ваши спутники по поводу перемещения техники, по поводу затухания вот этих вот прямых столкновений? Действительно ли какое-то есть ощущение, что этот конфликт переходит совсем уже в замороженную фазу?
Затем он не переходит.
Нет, значит, российская элита не едина абсолютно. Вот что называется Улюкаев элита и Сечин элита, они не едины. Как недавно мне сказал господин Дынкин, у нас вот есть партия мира, которая хотела бы, да, конфликт с Западом, да и на Украине, как-то вот его купировать и развернуть. А есть партия войны, вполне себе очень даже мощная, и она, я думаю, сейчас скорее все-таки мощнее и больше. А Путин слушает то, что приходит с разных сторон. В принципе, сейчас в этом регионе отмобилизованы очень большие силы, построена ракадная железная дорога в обход Украины. В общем, в большой войне все готово. Но это не значит, что она сейчас начнется. Может, обойдется, может быть, будет отложено. Примерно через месяц точно уже ничего не будет, значит, будет. А то, что это заморозится, нет, это нельзя заморозить. Это вообще не поддается заморозке Донбасс. Его так решить нельзя. Это не Абхазия, не Приднестровье. Там другие... России просто не будет содержать вот столько народа, не работающей экономики, у нас ресурсы в конце концов кончатся. Так что заморозки как таковой, вот надолго, как Приднестровье, там не будет. Конфликт будет тлеть, и он может перейти в активную фазу, может быть, через неделю, может быть, через год. Либо, конечно, как я согласен с господином Гудковым, смена режима в Москве и просто смена стратегического направления в Москве. И тогда, да, можно разрешить этот вопрос. В российской элите есть много тех, которые готовы это поддержать. Но есть и те, кто, которые совершенно против. Неизвестно, кто кого посадит.
Понятно. Надежда из Московской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня не вопрос, а такое замечание. Вот Геннадий Гудков, господин Гудков. С одной стороны, он говорит, что российское руководство все сворачивает. Он прямо это видит. А с другой стороны, они все предлагают ввести каски. А если они сами все сворачивают, то для чего они предлагают ввести каски? Вот. Поэтому я думаю, что вот господин Гудков не прав.
Надежда, это и есть элемент сворачивания. Каски это и есть элемент.
Я сказал, что масштабы другие. Вот сейчас поддержки, помощи, внимания и так далее. Это не говорит о том, что полностью все свернулось. Все равно какой-то уровень будет. уровень участия России, хотя бы просто для того, чтобы кормить это население.
Но коротко сказать, что само по себе, если бы не оговаривалось условиями, само по себе каски это шаг...
А каски это как раз один шаг, который, как предположим, направлен на снятие военной напряженности на линии вот этого столкновения.
Если бы он еще не обставлялся неприемлемыми для Украины условиями.
Нет, я имею в виду, России тоже невыгодно поставлять туда технику, людей, боеприпасы, рисковать там, все это спутники, не только у Фельгенгауэра смотрят за этим и фиксируют это все, обсуждается, разведки мира все знают. Ну, это все шило в мешке не утаишь. Поэтому, конечно, Россия это, по большому счету, головная боль огромная. Но мы... И стали бы там каски, развели бы они там стороны в разные. Не готова Россия к войне и не будет войны. Я хочу Украину успокоить, потому что...
Давайте мы на этой ноте закончим.
Потому что Россия все-таки... Ну, давайте не Россия. Путин может, умеет разворачивать оглобли, когда чувствует серьезную опасность. А то, что сегодня она есть, вот не дай бог там будет развитие эскалации вооруженного конфликта, я думаю, в Кремле это отчетливо понимают.
Хорошо. Мы завершим на этом программу «Лицом к событию». До свидания.